Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой философии религии и религиозных аспектов культуры, доктор философских наук Константин Михайлович Антонов. И мы говорим сегодня о том, как связано занятие философией и богословием, и почему некоторые философы, начиная с 20-30-х годов XIX века, занялись богословием. И стали не только философами, но еще и богословами. И вот такая фигура, которую непонятно, куда приписать больше, к философии или к богословию, это фигура Владимира Соловьева. Тоже светский богослов, человек уже не 20-х, 30-х, а 70-х годов 19 века, 70-х, которые шли вслед за 60-ми, которые в русской культуре отложились как годы народничества и нигилизма, такого позитивизма, вульгарного материализма, который можно одним словом описать базаров, базаровщина, да? Вот, и Соловьев приходит в культуру во время, в общем-то, разгула этого настроения общества, которое очень далеко от не только богословия, но просто даже от храма. Лень улицу перейти, дорогу перейти и зайти в соседнюю церковь, потому что это не для нас. Мы как бы люди образованные, лягушек режем, и чего нам в церковь-то ходить? И вот Соловьев вдруг молодым сравнительно человеком переживает кризис атеизма, социализм, увлечение социализмом, и потом возвращается к своей детской вере, которая для него была вполне естественна, поскольку его дед был священником, настоятелем церкви Марии Магдалины в Москве, а отец, историк, великий русский историк, был тоже верующим человеком, очень благочестивым церковным человеком. Вот. Но вернулся, и слава Богу, вернулся к вере, и хорошо. Но диссертацию он защищает все-таки по философии, и магистерскую, и докторскую. А вот в связи с чем появляется желание заняться богословием и необходимость заняться, потребность заняться богословием?
Я думаю, что это связано в общем примерно с тем же.
С тем же это с чем?
С тем же нерешенным вопросом. Как, так же, как Хомяков спорил с Герценом, скажем, и должен был учить своих детей, своих крестьян, и не мог в этом опереться на профессиональное богословие, не потому что, кстати, это было плохое богословие, да, а потому что тот язык, на котором оно говорило, был для него непонятен и опирался на совершенно другие культурные основания.
Для крестьян-то точно был непонятен, для него, может быть, и понятен, как для образованного человека.
Вот, так же и Соловьев. Да? Ему нужно было обращаться к студентам, увлеченным резанием лягушек. Ему нужно было спорить с позитивистами и материалистами, так сказать, своей эпохи. Ему нужно было преодолеть вот этот такой нигилистический тренд в русской культуре. И в то же время ему было трудно воспринимать, хотя он, кстати, как известно, проучился в духовной академии год, кажется.
Вольнослушателем.
Вольнослушателем. Тем не менее, вот эта богословская культура тоже так и не стала для него родной.
Ну, он мастерски это делал, обращался к студентам, да, потому что известная история, когда студенты Санкт-Петербургского университета, услышав, что к ним едет приват-доцентом религиозный философ, хотели устроить ему обструкцию и готовились к такой массовой провокации. А Соловьев так пленил этих студентов, причем пленил словом о Христе и о исторической миссии христианства, что вместо обструкции они устроили овацию и вынесли его потом на руках из аудитории. Вот это как надо было исхитриться так сказать о Христе нигилистам и отрицательно настроенным по отношению к вере людям, чтобы они вместо провокации устроили овацию.
Цитата. Владимир Сергеевич Соловьев. «История и будущность теократии». «Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания, показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечную и вселенскую истиною. Вот общая задача моего труда».
Нужно было сделать то, чего профессиональные богословы, может быть, не делали. Нужно было вписать Христа в историю, в общественную жизнь, показать, как церковь может работать в области культуры, да, решить вот эту проблему религии и науки, над которой, кстати, не только Соловьев, а очень многие в то время религиозные мыслители бились и, так сказать, пытались ее разрешить.
И, кстати, вписывали не только Соловьев, вписывали и поэты.
Конечно.
Тютчев, да?
Конечно.
«Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Представить, да, Христа, который идет по вспаханному полю, да? Вписывали и художники, и Ге, и Поленов, а до этого Иванов, явление Христа народу. Вот, и это было необычно, непривычно. Вспомним, какой скандал был вокруг картины Поленова «Христос и грешница». Ее не хотели вывешивать, пока Александр III не обратил на нее внимания и не купил эту картину. Ее вообще считали какой-то еретической, хотя Поленов просто изобразил Христа, да, в беседе с самарянкой. Вот, то есть нарисовал иллюстрацию к евангельскому сюжету. Нарисовал не иконно, не иконически, а нарисовал как живописец, приблизив это к сегодняшнему дню, к реальности, к площади.
Вот это и было проблемой. Причем эта же проблема чувствовалась с обеих сторон. Когда Гоголь опубликовал свою переписку с друзьями, на него очень косо посмотрели не только представители церкви, но и его собственные приятели, которые тоже так покручивали пальцем у виска, что это он начал учить.
Сошел с ума.
Да, 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 да. И точно так же, когда с другой стороны архимандрит Феодор Бухарев начал писать литературно-критические статьи о том же Гоголе, о Тургеневе, о православии в отношении современности, тоже, так сказать, он кончил.
Получил от критика Скочинского,
да.
«Зачем Христу паровозы?»
Да, 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 да. Вот, и был вынужден снять сан и, так сказать, весь остаток жизни провести в нищете и бедствиях.
Ну, его никто не вынуждал, он сам принял такое решение.
Да, но...
Но что-то его сподвигло к этому решению. Сложить себя сан и монашеские обеты.
Да. То есть вот переход этой границы между, так сказать, церковным и мирским в ту и в другую сторону был в то время в культуре очень проблемным. Да, можно сказать, что это было некоторое табу.
Но создается, наверное...
Да. Люди, которые этот табу, так сказать, нарушали, с той или с другой стороны, пытались установить эту коммуникацию. Да? Они, конечно, сталкивались с некоторым сопротивлением. А сделать это было нужно именно для того, чтобы нести слово о Христе вот этим самым светским людям.
Создается такая пограничная зона, которая называется философия религии. И вот чтение в «Соляном городке», которое Соловьев читает в 1978 году Великим постом, образованному петербургскому обществу, называется «Чтение о богочеловечестве», но это они потом получили такое название. А вообще они назывались «Чтение по философии религии». Да? То есть вот светский человек, приват-доцент университета, выходит к почти, ну, 500 человек там где-то было в аудитории, ну, большой аудитории, с чтениями по философии религии. И вот понятие богочеловечества – это философское понятие или богословское понятие? Опять-таки я спрошу.
Да скорее уже богословское, но опять же вырастающее из некоторых философских предпосылок. Вот в чтениях это как раз видно очень хорошо. Он начинает с экспликации, так сказать, ситуации в культуре, да, он говорит, что вот религия занимает совсем не то место в нашей жизни, которое должна бы занимать, рассуждает о социализме, о католической церкви и так далее, потом переходит к истории религии, и постепенно все это, так сказать, весь этот поток мысли добирается до догмата о Троице, который он там пытается дедуцировать как истину разума, да, до христологии.
Вообще понятие богочеловечества действительно христологическое понятие, имеющее в виду две природы во Христе, божественную и человеческую. Христос – истинный богочеловек, то есть он совместил в себе и качество божественной природы, и качество человеческой природы. А вот Соловьев – это понятие богочеловечества, он только ли применительно к Христу использует?
Нет, конечно. И вот это как раз для него очень важно – а он, скажем так, делает из христологического догмата, как мне кажется, так, те выводы, которые до него вряд ли кто-то делал, да, о вот существовании некоторой сущностной связи между Богом и человеком, благодаря которой, собственно, воплощение становится возможным. И делает он это, конечно, не просто потому, что ему вот так захотелось, а потому что та задача, которую он себе ставил, да, сказать о Христе современному образованному человеку, да, вписать его в историю, в общественную, культурную жизнь, она требовала, так сказать, теснее и ближе связать его с человеческой жизнью, да, показать его как человека, как бога-человека, но и показать, как к нему относятся люди.
То есть он хочет приблизить Христа к повседневной жизни человека, показать, что это происходит не только в таинстве Евхаристии, встреча человека со Христом, она происходит в таинстве, но что она происходит и в повседневных делах человеческих, например, в нравственном выборе, образ Христа как проверка совести. Вот и здесь Христос тоже. И в конце он скажет Новоселову, надо стремиться как можно чаще быть с Христом, по возможности всегда быть с ним. Да? То есть явно здесь имеется в виду, наверное, не только тут надо чаще причащаться, по возможности всегда причащаться. Невозможно всегда причащаться. Да? Можно часто причащаться, и частое причастие – это вещь не характерная для XIX века, отнюдь не характерная. Да? Вот, но по возможности всегда быть с ним, это значит иметь Христа в своем сердце, иметь Христа мотивом своих поступков, да, и вот это вот очень такая неординарная тема.
Да, а это требует иначе понять самого человека, да, не в его исключительно тварности и отделенности от Бога, а наоборот в его, так сказать, приближенности и укорененности в Боге. И вот отсюда эта идея богочеловечества как раз и вырастает.
А вот учение о церкви Соловьева, есть ли в нем то зерно, которое потом каким-то образом в 20 веке развивается богословами? Я имею в виду его статью «Догматическое развитие церкви».
Но она породила огромную дискуссию. И она как раз тоже связана вот с этой идеей богочеловечества, с ответом на вопрос, а что, собственно, делает человек в церкви, возможно ли в церкви и как возможно какое-то человеческое творческое дело. Mm-hmm. Да? И если церковь – это богочеловеческий организм, говорит Соловьев, если как бы степень воплощенности божественного начала в какой-то степени зависит от того, как человек это начало способен принять, да, и значит, вот есть эта творческая задача человека в церкви, то возможно в церкви развитие, и в том числе развитие догматическое.
Ну, развитие, которое Соловьев понимает не как придумывание новых догматов,
безусловно,
но как раскрытие, да? Раскрытие, да, того, что дано в полноте боговоплощения, вот, но что исторически постепенно выявляется для человечества. То есть человек как бы изучает Христа, он, обращаясь к образу Христа, открывает в нем все новые и новые сокровища.
Да, 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 именно так. Соловьев, конечно, не имел в виду изобретение новых догматов, как это отчасти потом, скажем, было у Дмитрия Сергеевича Мережковского. Но решить вопрос о церкви и культуре, о человеческом деле в церкви, вот что было для него важно.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Константин Михайлович Антонов. Мы говорим о том, почему философы занялись богословием. И вот мы обратились к фигурам XIX века: Чаадаев, Хомяков, Соловьев. А вот век XX, который в известном смысле стоял поначалу под знаком Владимира Соловьева. Потому что люди, которые, ну, достаточно тяжело восприняли его преждевременный уход из жизни в 47 лет, в 1900 году, стали всячески продолжать религиозное дело Владимира Соловьева. Это и кто? Отец Сергий Булгаков, да?
Безусловно, главным образом.
Главным образом.
Поначалу, конечно. Mm-hmm. Но и Флоренский.
Флоренский. И отец Павел.
Да, и, конечно же, Евгений Николаевич Трубецкой. При всех его попытках как-то, так сказать, Соловьева подправить.
Миросозерцание Соловьева, да. Угу. Но это и поэты, и Александр Блок, и Вячеслав Иванов, конечно, и Андрей Белый. Вот. И вот какой-то момент наступил, когда вот, ну, этот путь показался исчерпанным или ведущим не туда. Если мы возьмем историю Флоровского, то Флоровский начинает свой творческий путь с книжки. Новые книги о Владимире Соловьеве, которые он издает в Одессе, а потом он пишет уже в 20-е годы своим друзьям, тому же духовному отцу, своему отцу Сергию Булгакову, что я понял, что этот путь Владимира Соловьева ведет к нездоровой мистике масонского толка, что это ложный духовидец, что от Соловьева надо освободиться, надо отступиться от него по всем фронтам религиозной мысли, даже такое выражение есть у Флоровского. И что же, оказывается, что этот путь провалился, и следует искать какой-то другой путь?
Ну, я бы сказал, что скорее он принес свои плоды. А ведь потом Флоровский снова переоценивает Соловьева, скажем, в «Путях» русского богословия. Соловьев одна из довольно немногих фигур, о которой он отзывается весьма благосклонно. И как раз вот, что интересно, об этой идее догматического развития. Но при этом он...
«Пути русского богословия» – это книга, которая выходит в 30-е годы, да, в Париже, да?
Да, да. Угу. И в которой досталось, в общем, практически всем, и очень сильно. Вот. Но Соловьев, святитель Филарет Московский и отчасти Хомяков как бы выделены как персонажи скорее положительные. Но Вот здесь Флоровский судит о Соловьеве уже как профессиональный богослов.
Цитата. Протоиерей Георгий Флоровский. История и догмат. Священная история искупления продолжается. Теперь это история Церкви, которая есть тело Христово. Дух Утешитель обитает в Церкви. Законченной системы догматов в христианстве нет и быть не может, ибо Церковь вечно в пути. И Библия хранится в Церкви, как историческая книга, призванная напомнить верующим о динамической природе, многократности и многообразности божественного откровения.
А ведь Флоровский по образованию был философ. Он
да.
закончил философский факультет, историко-филологический, философское отделение Одесского Новороссийского университета. Вот, то есть он долгое время занимался философией, диссертацию о Герцене защитил в Праге и писал философские статьи. То есть это вот как раз тот пример такого последовательного перехода философа в богословие, когда он занялся патристикой, по сути, переквалифицировался.
Мне кажется, что здесь ключевой фигурой является Булгаков. Именно он начал вот этот процесс, так сказать, переквалификации.
Но Булгаков вообще фантастическая фигура. То есть политико-экономист, марксист, да, который становится профессором догматического богословия Парижского Свято-Сергиевского института.
И благодаря своей исключительной, скажем так, харизме увлекает на этот путь очень многих, и в том числе Флоровского. И здесь вот это, так сказать, философское богословие, которое изначально было, конечно, непрофессиональным и не столь систематическим, скажем, да, а немножечко в этом смысле, ну, не побоюсь этого слова, в чем-то легкомысленным, когда философы брались, так сказать, решать богословские проблемы, над которыми профессиональные богословы, может быть, бились столетиями.
Ну вот протопресвитер Александр Шмеман, он называет Булгакова философом в богословии. То есть уже когда протоиерей Сергий уйдет из этого мира в 1944 году, Шмеман будет одним из выпускников Сергиевского богословского института, и он критично достаточно относится к Булгакову.
Да, конечно, Булгакова критиковали за его софиологию и так далее, но вот здесь важно, что он, так сказать, проложил этот путь.
Но вот этот путь всегда ведет куда-то, да? Когда мы отправляемся в путь, мы хотим прибыть в град Петербург или в град Новгород или в град Пенза. Путь, который вот сам по себе путь и никуда не ведет, нам не нужен. Есть, правда, любители, нигде не останавливаясь, идти, их смысл в странствовании, да, с котомкой за плечами или с туристическим рюкзаком. Но все-таки, как правило, мы отправляемся в путь, чтобы куда-то прийти. Вот куда это все пришло? То есть пришло ли это к чему-то? И вывело ли это нас на какую-то столбовую дорогу? Или оставило нас на проселочной дороге?
Но это привело к созданию новых богословских школ.
Каких?
Ну, прежде всего, парижской, сформировавшейся вокруг Сан-Сержа, и впоследствии американской, которой принадлежал как раз отец Александр Шмеман.
Свято-Владимирская духовная семинария в Нью-Йорке, да?
Да, конечно, он мог сколько угодно критично относиться к Булгакову, но очевидно, что без Булгакова и без той истории русской мысли, которая за этим стоит, да в конце концов даже без символизма Вячеслава Иванова, и без философии культа Флоренского богословие Шмемана невозможно.
Но ведь понятно, что надо заметить, что в Нью-Йорк перебрались Флоровский, который был профессором Сан-Серж, Федотов Георгий Петрович, который был историком по образованию, медиевистом, и тоже был профессором Сан-Серж. То есть они эту эстафетную палочку перенесли за океан, да, и создали там школу, которая во второй половине 20 века уже стала давать свои плоды. Как эту школу можно назвать? Ну, Флоровский оперировал понятием неопатристический синтез. Было ли это общим названием этой школы?
Или... Пожалуй, нет. Потому что разные... Тут интересно получилось. Мне кажется, что во многом из-за спора о Софии и вот его таких неоднозначных итогов впоследствии такого глобального теоретического синтеза богословского в эмигрантском богословии так и не возникло. Флоровский занимался святыми отцами, и за ним, скажем, это делал отец Иоанн Мейндорф. Шмеман и до него отец Николай Афанасьев занимались литургическим богословием, как они это называли.
Евхаристическим богословием. Это тоже ведь целое направление, целая линия, которая связывает Париж и Нью-Йорк.
Конечно.
Архимандрит Киприан Керн, который в Париже написал книгу о Евхаристии, вот, так же, как написал книгу о святителе Григории Паламе, которым потом стал столь блестяще заниматься отец Иоанн Мейндорф. Вот. Кстати, это книга, которая открыла европейцам и вообще всему миру сокровище исихазма православного, тоже меня очень в этом плане интересует. Отец Иоанн Мейндорф ссылается, например, на какие-то моменты экзистенциализма, философии экзистенциализма, и сравнивает отношение к истории, допустим, да? То есть философия все-таки существует как некий контекст, с которым богослов сравнивает определенные идеи.
Да, в том-то и дело, что важный момент этого богословия православного 20 века как раз заключался, которое выросло из философского богословия, а как раз заключался в том, что оно свое отношение к философии, и в том числе к философии светской, переосмыслило. Для него стало естественным обращаться к философскому языку, к языку светской культуры, к языку поэзии.
Ну, если уж мы с вами вспомним греков, да, Янароса и митрополита Зизиулоса, то это вообще гиперфилософские тексты, которые без философской подготовки даже нечего читать, хотя это богословские труды. Вот. То есть, все-таки, подводя итог, вот получился ли, состоялся ли этот брак философии и богословия? Брак в смысле духовного союза? Или все-таки брак в смысле, что что-то неизбежно отбраковывается?
Я думаю, что и в том, и в другом смысле. С одной стороны, конечно, для современных богословов, естественно, так сказать, апеллировать к философии, взаимодействовать с ней и обращаться к миру на ее языке и решать с ее помощью свои проблемы. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот в этих дискуссиях и спорах какие-то вещи стали уходить на второй план, какие-то вещи стали забываться. Да, та же, скажем, концепция западного пленения, благодаря ей Флоровский создал, в общем-то, первую связанную историю русского богословия. Но понятно, что сейчас мы уже не можем относиться к ней, так сказать, с полной серьезностью. Ясно, что она очень ангажирована, заинтересована и дает такую... преломленную, скажем так, картину.
Ну вот здесь, конечно, хотелось бы поговорить еще о продолжении того взаимодействия философии и богословия, которое происходит в современных богословских школах, в частности, в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, который вы представляете. Мы с вами являемся членами редколлегии журнала, который называется «Философия, богословие, философия, религиоведение». Да? То есть на страницах одного журнала публикуются статьи, написанные специалистами по трем научным дисциплинам. Богословие теперь тоже научная дисциплина. Но это, я думаю, как-нибудь в следующий раз мы соберемся и обсудим продолжение, что же происходит у нас сегодня и как вот эта вот линия, идущая от славянофилов, от Чаадаева в современной мысли продолжает развиваться и какие плоды она приносит. А сейчас я благодарю нашего сегодняшнего гостя Константина Михайловича Антонова, профессора Свято-Тихоновского гуманитарного университета, за интересный разговор и до новых встреч в программе «Философские ночи» на Радио Вера.
Спасибо.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.